Родословное Спасителя. Открывая Евангелие от Матфея, в первой его главе, на первой же странице, читатель обнаруживает довольно странный текст – родословную Спасителя, которая при ближайшем рассмотрении оказывается родословной Иосифа, обручника, то есть жениха Марии Девы. Экзегеза былых времен выдвигала такое объяснение. Это де родословная Марии, но поскольку о женщинах в те времена, в той культуре, не было принято говорить, родословная Марии представлена как родословная Иосифа. Объяснение это не выдерживает никакой критики, в нем нет и доли рационального. Тем более, что такая же родословная, как в Евангелии от Матфея, есть и в Евангелии от Луки, и обе представлены именно как родословные Иосифа. Спрашивается, зачем дана эта родословная, из-за которой многие читатели Евангелия, начав с этого перечня, вообще откладывают Священное Писание, считая, что оно им не под силу? В большинстве комментариев нет разумного ответа на этот вопрос. И тем не менее, не случайно именно с этой родословной начинается Новый Завет. В синодальном переводе этот текст назван «родословие», в переводе епископа Кассиана – «книга о рождении». По-гречески это звучит как «генесис». Один из возможных переводов слова «генесис» – «бытие», но европейская традиция оставляет его без перевода. Еврейская же традиция дает название по первому слову текста. Мы помним, что Библия начинается со слова «берешит», то есть «в начале». «В начале сотворил Бог небо и землю». В Евангелиях тоже идет речь о начале. У Марка находим «начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия». В очень литературном Евангелии от Луки читаем: «Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами» и так далее. Наконец, всем памятное в Евангелии от Иоанна: «В начале было Слово». Таким образом, в истоке как Ветхого Завета, так и евангельского повествования лежит мысль о начале. Только в первом случае это начало мира, а во втором – начало нового этапа человеческой истории, который открылся с приходом Спасителя в мир. Если попытаться сравнить родословную Христа с тем, что мы знаем из Ветхого Завета о людях в ней упоминаемых, то сразу всплывут весьма примечательные факты. Первое имя, упомянутое Матфеем в его таблице – Авраам. От Авраама до Давида – 14 поколений. От Давида до Вавилонского плена – тоже 14. От плена до Иисуса – еще 14 поколений. Получается стройная схема – 14, 14 и 14. Но когда начинаешь сравнивать ее с Ветхим Заветом, оказывается, что 14 поколений отделяют Давида от Авраама, но их совсем не 14 от Давида до плена. В 8 стихе Евангелия от Матфея говорится: «Иорам родил Озию». Здесь и далее цитаты приводятся по синодальному изданию Библии. А из второй книги «Хроник», вторая книга «Паралипоменон», глава 21, ясно, что Иорам совсем не отец, а прадед Озии. Сын Иорама – Ахозия, сын Ахозии – Иоас, сын Иоаса – Амасия, сыном Амасии и был Озия. Значит, здесь опущено 3 поколения. Следующее место, вызывающее удивление, это 11 стих, в переводе под редакцией епископа Кассиана: «Иосия родил Иехонию». Но из той же второй книги «Хроник» ясно, что Иехония не сын, а внук Иосии. Значит, здесь пропущено еще одно поколение. От Давида до плена вроде бы действительно 14 поколений. Но вот от плена до Иисуса в 12 стихе говорится: «Салафииль родил Зарававеля». Но Зарававель не сын, а внук Салафииля, что известно из первой книги «Хроник». Значит, опущено еще одно поколение. Таким образом, оказывается, что 14 – цифра в высшей степени условная. Если же мы сравним родословные таблицы из Евангелия от Матфея и от Луки, то окажется, что в последнем от Давида до плена уже не 14, а 21 поколение. Там другая схема. 21 от Адама до Авраама, 14 от Авраама до Давида, 21 от Давида до плена, 21 от плена до Иисуса. Но 21 и 14 – числа, кратные 7, значит, поколения как бы разбиты здесь по семеркам. Иными словами, родословная в обоих Евангелиях составлена так, чтобы ее легче было запомнить по числу поколений. Она имеет весьма стройный вид, определенную структуру. Английские экзегеты ввели для ее обозначения особый термин – телескопинг, то есть как бы взгляд издалека, когда несколько поколений могут слиться в одно. Но это не исторический документ, это текст богословский. Через родословную Господь что-то говорит нам. Любой внимательный читатель, а тем более читатель евангельских времен, когда Ветхий Завет знали лучше, чем теперь, сразу должен понять, что это родословное, скорее всего, представляет собой что-то вроде семейной галереи предков, подчеркиваю, предков не Спасителя, а Иосифа. Так зачем она дана в Евангелии? Сразу после родословной, в первой главе Евангелия от Матфея, рассказывается, как ночью Иосифу во сне явился ангел и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святаго». «Не бойся принять Марию, жену твою», именно как «жену», эта грамматическая форма называется «accusativus duplex», двойной аккузатив, «принять кого кем». И дальше «родит же сына», так сказано в греческом тексте, Евангелие от Матфея написано по-гречески, и, следовательно, во всех переводах «родит же сына». Но среди переводов Нового Завета выделяется один, занимающий особое место. Это перевод на сирийский язык. Дело в том, что сам Иисус говорил и проповедовал по-арамейски, и авторы Евангелия думали по-арамейски, хотя и писали по-гречески. Арамейский текст этого Евангелия не сохранился, может быть, его никогда и не было. Но зато есть перевод на сирийский язык, очень близкий к арамейскому. С чем это можно сравнить? Допустим, какой-то текст был написан на украинском языке, затем переведен на французский. Украинский оригинал не сохранился, но при переводе текста с французского на русский какие-то элементы украинского оригинала, в силу схожести русского и украинского языков, в этом двойном переводе как бы восстанавливаются. В переводе на сирийский язык восстанавливаются некоторые особенности арамейского оригинала. В сирийских рукописях, в отличие от остальных древних переводов Евангелия от Матфея, на армянский, грузинский, коптский, нубийский и другие языки, переводов, сделанных в первые века, очень много. Сказано не просто «родит же сына», а «родит тебе сына». Это очень важное местоимение «тебе», «для тебя», потому что в Новом Завете 27 раз повторено «Иисус рождается для нас». «Для вас», — так говорит апостол Павел. «Для меня, из-за моих грехов, чтобы спасти меня». Русское «для кого-то» и в сирийском, и в греческом языках очень часто передается через дательный падеж «родит тебе», то есть «для тебя, в твоих интересах, ради тебя». Конец этой фразы такой: «и наречешь ему имя». А что значит «наречь» или «дать имя»? Это означает не просто назвать новорожденного, а дать свое имя в его родословную, ведь имя отца гораздо важнее. Мы не знаем имени слепого, которого исцеляет Христос. В Евангелии он назван Вартимеем, но это не его имя. Бар-Тимей — это сын Тимеев. А Иисус был до определенного времени Бар-Иосиф, сын Иосифа. Иисус рождается для людей, для человечества. И первым из людей, ради которых он приходит в мир, его встречает Иосиф. Значит, Иосиф присутствует здесь как бы от имени всего человечества, от имени каждого человека. И именно поэтому родословная Иосифа становится родословной Иисуса. Это родословное человечество, ради которого Спаситель пришел в мир. Не родословное его непосредственных предков, а родословное человечество. Вот они, эти люди, 14 поколений от Авраама до Давида, 14 от Давида до плена, 14 от плена до Иисуса. Получается как бы икона, состоящая из трех частей – левой, центральной и правой. Слева стоят древние праведники от Авраама до Давида. В центре – люди среднего поколения. Справа уже непосредственные предки обручника Марии, жившие от периода плена до Иосифа. Это напоминает рублевскую фреску из Успенского собора во Владимире «Праведники, идущие в рай». Там изображены, разумеется, не все праведники, а отдельные, как бы вырванные из тьмы веков фигуры. Вот и в родословной тоже не все люди, а как бы взятые из каждого исторического периода. По 14 человек на фреске у Матфея, по 21 у Луки. Если всмотреться в эту фреску внимательнее, то нетрудно заметить, что здесь очень мало достойных имен. В основном люди преступные, надменные, злобные, безнравственные, страшные. Страшная родословная. Но ведь Иисус приходит к человечеству падшему, а не благополучному. Если бы человечество не пало, то и в вочеловечении Христовом не было бы нужды. Только затем и пришел Христос в этот мир, чтобы спасти падших. И эта картина, это родословная, портрет падшего человечества. Замечательный богослов Самюэль Бернар обратил внимание вот на что. Первая фраза родословной – «Родословие Иисуса Христа, сына Давидова». А какое последнее имя в родословной? Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Первое и последнее имя в родословной – Иисус, Альфа и Омега. Он обнимает собою всех, кто внутри – 14, 14 и 14. В родословной можно обнаружить еще одну деталь. В начале этой цепочки поколений стоит ключевое имя – Авраам. Далее – Давид. И последнее из ключевых – Христос, по-еврейски – Машиах. А, Д, М. Из первых трех букв ключевых имен родословной таблицы складывается слово «Адам» – «человек» или «человечество». Это действительно икона человечества. Здесь следует сказать, что поскольку в Ветхом Завете запрещено графическое изображение, его авторы начинают рисовать, используя слово. Так появляются тексты, включающие в себя ярчайшие зрительные образы. Подобные тексты, кстати, есть и в других восточных культурах, например, в арабской, где Коран запрещает изображение человека и животных. В арабской поэзии есть тексты, каких нет ни в русской культуре, где живопись существовала в течение тысячелетий истории христианства, ни в английской, ни во французской, ни в какой-либо другой европейской или восточной культуре, где не запрещено графическое изображение. Тут действует принцип дополнительности. Как у слепых блестяще развивается память, так в условиях, когда в той или иной культуре появляется запрет на графическое изображение, человек словом создает картины, рисует зрительные образы. Таким образом, первая страница Нового Завета представляет собой портрет падшего человечества, которому и ради которого, для которого приходит Иисус.